国国际广播电台，
中国国际广播电台
говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к созданию единой сети сотрудничества в рамках инициатив экономического пояса «Шелкового пути» и морского «Шелкового пути» 21 века. А сейчас главные темы выпуска. Китайские спортсмены завоевали олимпийское золото в командном турнире по настольному теннису. Региональные администрации 5 стран Северо-Восточной Азии активизируют сотрудничество. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких поводов подозревать Россию в нарушении резолюции Совета Безопасности в связи с использованием аэродрома в Иране нет.
В фокусе внимания.
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель военного совета ЦК КПК Си Цзиньпин 17 августа присутствовал на состоявшемся в Пекине совещании по строительству в рамках инициативы экономического развития «Один пояс, один путь», где выступил с важной речью. Си Цзиньпин отметил особую значимость обобщения опыта и решительного продвижения строительства в рамках инициативы экономического развития «Один пояс, один путь» на благо народов всех стран. Необходимо уделять повышенное внимание обменам в области разработки политики, инфраструктурной взаимосвязанности, обеспечения свободной торговли и финансово-инвестиционного взаимодействия. Он призвал к выстраиванию сети взаимовыгодного сотрудничества, развитию имеющихся и созданию новых платформ и моделей взаимодействия и сотрудничества. Инициатива «Один пояс, один путь» была выдвинута в 2013 году в ходе визитов Си Цзиньпина в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Она была положительно воспринята и одобрена практически всеми странами, расположенными вдоль одного пояса, одного пути. На совещании по строительству Си Цзиньпин отметил.
В настоящее время более 100 стран и международных организаций принимают участие в строительстве в рамках инициативы экономического развития «Один пояс, один путь». Китай с 30 странами, расположенными вдоль одного пояса, одного пути, подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве. С 20 странами наращивается взаимодействие в сфере производственных мощностей. ООН и другие международные организации проявляют к этим процессам интерес и дают им позитивную оценку. Строительство в рамках инициативы «Один пояс, один путь» продемонстрировало неожиданные ранее успехи и результаты.
Си Цзиньпин на совещании призвал путем практических действий и усилий содействовать притворению в жизнь уже разработанных программ, создавать новые механизмы взаимодействия в сфере строительства, повышать уровень торгового и инвестиционного сотрудничества, поощрять инвестиции отечественных предприятий в страны, расположенные вдоль одного пояса, одного пути, и усилить стыковку данной инициативы с национальными стратегиями экономического развития указанных стран.
В свете продолжающегося мирового кризиса особенно важно вывести наши огромные производственные и строительные мощности на внешний рынок. Так мы сможем оказать реальную поддержку развитию инфраструктуры и промышленности стран, расположенных вдоль одного пояса, одного пути. Данные процессы будут способствовать стабилизации общемировой экономической ситуации.
За прошедшие 2 года правительство Китая выдвинуло стратегическую концепцию и обнародовало документ «Концепция и план действий по содействию совместному строительству экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века». На совещании 17 августа лидер Китая выдвинул конкретные предложения и требования по реализации концепции «Одного пояса, одного пути», подчеркнув, что необходимо придерживаться принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования. Китай приглашает другие страны и международные организации принимать более активное участие в процессе реализации концепции, активнее сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Благодаря совместным усилиям, страны, расположенные вдоль одного пояса, одного пути, смогут развиваться параллельно с Китаем и эффективнее и быстрее реализовывать собственные национальные программы и отдельные проекты. Он также призвал обратить внимание на вопросы инфраструктурной взаимосвязанности, совместного освоения и использования энергоресурсов, а также формирования зон экономического сотрудничества. При этом следует притворять в жизнь уже действующие ключевые программы и проекты в указанных областях, прикладывая для этого активные практические усилия. Вот что он сказал.
Необходимо, опираясь на инфраструктурную взаимосвязанность, претворять в жизни больше показательных проектов, так заинтересованные страны смогут испытать чувство удовлетворения и оптимизма.
Итак, в эфире информационный выпуск. Китайский тхэквондист Чжао Шуай в среду завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в весе до 58 килограммов. В финале спортсмен победил Тавина Ханпраба из Таиланда со счетом 6-4. Мужская сборная Китая по настольному теннису завоевала золотые олимпийские медали в командном турнире. В финале китайцы Ма Лун, Сюй Синь и Джан Тика обыграли команду Японии со счетом 3-1. В среду в Чанчуне, административном центре провинции Дилинь на северо-востоке Китая, состоялась 21-я встреча глав региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Важным результатом встречи стало подписание совместной декларации, в которой достигнута договоренность по ускоренному повышению взаимосвязанности инфраструктуры, охране окружающей среды, развитию энергетики и повышению уровня регионального сотрудничества. В мероприятии приняли участие глава провинции Дилинь Диан Чаолян, губернатор Приморского края Миклушевский, глава южнокорейской провинции Канвандо, вице-губернатор японской префектуры Таттори и монгольского центрального Аймака. В совместной декларации подчеркивается, что регионы поддерживают и активно участвуют в строительстве пояса и пути реализации выдвинутой программы развития ООН инициативы по Большому Тмэндяну. Стороны также подтверждают готовность ко всемирному продвижению инфраструктурной взаимосвязанности и международного логистического сотрудничества в Северо-Восточной Азии, поддержке стабильной работы маршрута Сакай-Минато, Япония, Данхэ, Республика Корея, Владивосток, восстановлению линии Хунчунь-Зарубина-Сокчу, Республика Корея, обеспечению стабильности линии Чанчунь-Владивосток и активному открытию линии Чанчунь-Янан, КНДР и Чанчунь-Тотори. Помимо этого, регионы договорились стремиться к получению от центральных правительств их стран поддержки в повышении инфраструктурной взаимосвязанности в Северо-Восточной Азии, упрощении визового режима и таможенных процедур в целях содействия развитию сухопутно-морских линий и круизного туризма. В рамках спецоперации «Охота на лис 2016» на настоящий момент в 61 стране и районе мира были успешно задержаны 409 китайских граждан, которые находились в розыске и скрывались за границей, в том числе 15 человек, которые были включены в список 100 самых разыскиваемых подозреваемых. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности Китая. 127 подозреваемых проходят по делам на сумму более 10 миллионов юаней. 28 фигурируют в делах на сумму более 100 миллионов юаней. 33 человека скрывались за пределами Китая свыше 5 лет. 12 человек – более 10 лет. Напомним, что «Охота на лис 2016» – это спецоперация, направленная против китайских граждан, скрывающихся за рубежом и подозреваемых в коррупции или должностных преступлениях. С начала этого года розничные онлайн-продажи в сельских районах Китая растут заметно быстрее, чем в городах. В первом полугодии их объем превысил 310 миллиардов юаней. Об этом сообщил в среду представитель Министерства коммерции Китая Шэнь Даньян. В частности, интернет-продажи товаров превысили 200 миллиардов юаней, а продажи услуг достигли 110 миллиардов. По данным Министерства коммерции, в первом квартале розничные продажи в интернете в сельских районах страны превысили 148 миллиардов юаней, во втором квартале – 168 миллиардов. Рост составил 13,48%, что на 4 процентных пункта выше темпа роста в городах. С января по июнь текущего года доля сельских районов в общем объеме розничных онлайн-продаж выросла до 14,14%. По сообщению Шэнь Даньяна, с января по июнь объем онлайн-продаж услуг сельского туризма достиг 44 миллиардов 540 миллионов юаней, составив 38,52% от совокупного объема интернет-продаж обслуживающих сайтов сельских районов страны. В январе-июне в сельских районах страны на одежду, обувь, головные уборы, отделочные материалы пришлось 44,29% объема розничных продаж товаров в интернете. Комментируя заявление Австралии о невозможности поддержать право аренды китайской State Grid Corporation на 99 лет акций австралийской энергетической компании Аусгрид под предлогом национальной безопасности. Официальный представитель Министерства коммерции Китая Шэн Даньян заявил, что правительство Австралии уже второй раз за этот год принимает решение об отказе китайским компаниям в их заявках на коммерческие инвестиции в Австралии. Подобные решения имеют очевидную протекционистскую направленность и оказывают серьезное влияние на инвестиционную активность китайских компаний в Австралии. На очередной ведомственной пресс-конференции Шэн Даньян подчеркнул, что власти Китая уделяют повышенное внимание этой ситуации. Китай и Австралия являются важными партнерами по торговле и инвестициям. В конце 2014 года страны официально повысили двусторонние отношения до уровня всесторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства. В 2015 году официально вступило в силу подписанное сторонами соглашение о свободной торговле. Австралия многократно заявляла, что она приветствует инвестиции китайских компаний. Однако последнее решение вступает в противоречие с этими заявлениями. ВМС Казахстана пополнились выпускниками военных вузов Китая и России. Об этом в среду в Астане сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики. 12 молодых лейтенантов прибыли в военно-морские силы вооруженных сил Казахстана для прохождения службы. Впервые ВМС Казахстана пополнили выпускники военно-морской академии Китая, говорится в пресс-релизе Министерства обороны страны. Кроме того, на службу заступили выпускники военно-морской академии города Санкт-Петербург и военного института сухопутных войск. В течение 10 дней на базе учебного центра воинской части 290-11 в рамках патриотической акции проходят учебно-методические сборы молодых лейтенантов. С ними проведут как теоретические, так и практические занятия на полигоне, в яхт-клубе и на учебно-тренировочных станциях. Традиционное мероприятие началось с ритуала поднятия военно-морского флага. С выпускниками военно-учебных заведений 2016 года провели ознакомительную экскурсию по территории учебного центра и разъяснительную работу по предстоящей офицерской службе в рядах ВМС Казахстана.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китае».
Никаких поводов подозревать Россию в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН в связи с использованием аэродрома в Иране нет. Москва не поставляет боевые самолеты Тегерану, заявил в среду глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с новозеландским коллегой. В случае, который мы сейчас обсуждаем, ни поставки, ни продажи, ни передачи военных боевых самолетов Ирану не происходило. Эти боевые самолеты с согласия Ирана используются военно-космическими силами для участия в антитеррористической операции на территории Сирии по просьбе законного сирийского руководства, пояснил глава российского МИДа. Ранее представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты выясняют, законно ли использование России военной базы в Иране с точки зрения резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей продажи или поставки этой стране боевых самолетов без одобрения Совбеза. Военный аналитик Константин Сивков в интервью российским СМИ назвал попытку США обвинить Россию в нарушении резолюции ООН неудачной. По его мнению, такие заявления говорят о том, что решение России использовать военную базу в Иране привело американцев в полное замешательство. Газета «Надон Синмун», являющаяся печатным органом Трудовой партии Кореи, в среду разместила на своих страницах комментарий, в котором подчеркивается, что размещение США и Республикой Кореи системы ТААТ представляет собой военную операцию, подрывающую мир в регионе, а также угрожает стратегической безопасности Китая и России. В комментарии отмечается, что размещение в Республике Корея системы ТААТ не только ослабит стратегические ядерные силы Китая и России, оно также является продуктом военной стратегии Соединенных Штатов, пытающихся крепко удержать в своих руках гегемонию в регионе, и представляется оборонным развертыванием страны в соответствии со стратегией «Возврат в АТР». В статье высказывается мнение о том, что Соединенные Штаты пытаются путем создания военного союза США, Японии и Республики Корея сформировать азиатский вариант НАТО и взять в кольцо Китай и Россию. Министр обороны Республики Корея Хан Мингу посетил место предполагаемого размещения противоракетных комплексов ТААТ в уезде Сонджу провинции Кенсан-Пукдо, где был встречен протестующими местными жителями. Переговоры по вопросу размещения ТААТ завершились безрезультатно. К Как сообщают СМИ, Республики Корея Хан Мингу во второй половине дня провел переговоры за закрытыми дверями с делегацией жителей уезда Сонджу. В ходе переговоров министр извинился перед местными жителями за то, что не смог наладить с ними полноценные контакты до объявления о решении разместить в уезде комплекс ИТААТ. В то же время он вновь заявил о необходимости размещения комплексов и объяснил, почему был выбран уезд Сонджу, призвав жителей отнестись с пониманием к заботам правительства. Из-за непреодолимых разногласий в позициях сторон переговоры закончились безрезультатно. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР в среду осудил необычайную военную активность, предпринятую в последнее время США. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило со ссылкой на данного официального представителя, что на базе американских ВВС «Андерсон» на острове Гуам были размещены бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2A. Он назвал переброску Пентагоном в ВТР упомянутых стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, чрезвычайно необычным военным поведением перед американо-южнокорейскими совместными маневрами под кодовым названием «Ильджи Фридом Гардиан». Правительство Германии заявило, что покупка китайским производителем бытовой техники Midea немецкого производителя промышленных роботов Kuka не будет угрожать безопасности Германии, что немецкая страна не будет чинить препятствий на пути этой сделки. Министерство экономики и энергоресурсов Германии указывает в обнародованном заявлении, что правительство Германии уже провело тщательную оценку данной сделки и не нашло каких-либо свидетельств того, что эта сделка со стороны китайской компании навредит общественному порядку или безопасности Германии. Midea 16 июня официально направила оферту о покупке Kuka по 115 евро за акцию. Midea 8 августа сообщила, что компания уже располагает 94,55% акций Kuka. Один из четырех крупнейших производителей промышленных роботов в мире, компания Kuka, была основана в 1898 году в Аугсбурге. Штат компании насчитывает 12 тысяч человек, а доходы по итогам 2015 года составляют 3 миллиарда евро.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». Взаимодействие КНР и России имеет большое значение для развития группы 20, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Взаимодействие Китая и России имеет большое значение для развития группы 20, тем более, что у наших двух стран по большинству вопросов будущего этого механизма позиции совпадают, заявил Картунов в эксклюзивном интервью Синхуа. Мы благодарны китайским партнерам за их помощь и поддержку 3 года назад, когда Россия была председателем 20-ки и принимала саммит организации в Петербурге. В свою очередь, Россия оказывает максимальное содействие китайскому председательству в группе 20 в этом году и организации саммита в Ханчжоу. По словам Картунова, международная финансово-экономическая система нуждается в обновлении. И чем дальше откладываются назревшие реформы, тем выше риски новых кризисов и нестабильности в мировой экономике, говорит он, предупреждая, что далеко не все в мире готовы к реформам, тем более если они будут сопровождаться перераспределением влияния в ведущих международных финансово-экономических организациях. Россия и Китай активно содействуют реформированию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития, но дело продвигается вперед буквально черепашьими шагами, отмечает Картунов. Мы приветствуем инициативы Китая в создании новых финансово-экономических институтов, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Здесь и будут отрабатываться новые инвестиционные механизмы и новые модели финансового управления. Разумеется, Россия будет активным участником таких инициатив, заявил Картунов. Андрей Гартунов назвал группу 20 живым механизмом, который чутко реагирует на новые глобальные вызовы. По его словам, сейчас широко обсуждаются перспективы дальнейшего развития группы 20. Среди ключевых вопросов – увеличение числа участников механизма, расширение специализации группы за счет острых проблем международной политики и безопасности, достижение последовательного исполнения всеми членами группы, принимаемых группой 20 решений. По его словам, на данный момент именно в формате группы 20 обсуждаются самые важные экономические проблемы современного мира. Формируется консенсус о том, как должна развиваться глобальная экономика и международные финансы. В последние годы тематика обсуждения стала более широкой. В нем вошли и такие вопросы, как устойчивое развитие и климат, инновации и человеческий капитал, международная миграция и борьба с транснациональной преступностью, отмечает Гартунов. Эксперт подчеркивает, что группа 20 – формат, в котором Россия может чувствовать себя комфортно. Тут у нее есть и друзья, единомышленники и надежные партнеры. Механизм группы 20 позволяет проводить двусторонние переговоры и консультации на полях основных мероприятий. Значение группы 20 для российской политики будет только возрастать, считает Андрей Гартунов. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес – russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – цирковая труппа «Ца Ти Туан». Цирковая труппа «Ца Ти Туан». Цирковая труппа провинции Шэньси выступит в Кыргызстане с представлением «Радуга шелкового пути». Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в Бишкеке 17 августа. Концерты ансамбля акробатического искусства Китая пройдут в Бишкеке 18-19 августа. Выступления приурочены Году истории и культуры в Кыргызстане. Концерты благотворительные. Представление «Радуга шелкового пути» рассказывает историю шелкового пути, описывает различные события, так или иначе с ним связанные. В Китае эта цирковая пьеса получила огромное количество наград и признания зрителей. Китайская сторона выразила надежду, что кыргызским зрителям представление также понравится, и они по достоинству оценят выступления артистов из соседней страны. В цирковом представлении примут участие более 40 китайских артистов. Китайский творческий коллектив стремится с помощью своих концертов еще больше укрепить дружбу между двумя народами и способствовать улучшению уже существующих и созданию новых социально-культурных связей между Кыргызстаном и Китаем. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Цирковая труппа «Ца Ти Туан». Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 18 августа. 18 августа 2000 года Китай начал строить супертанкеры для Ирана. 18 августа 2000 года удаление началось строительство супертанкеров грузоподъемностью 300 тысяч тонн, которые китайская судоверфь Dalian Shipbuilding Industry планировала поставить иранскому заказчику. Китай получил первый подряд на строительство подобных танкеров. В августе 1999 года китайская судоверфь Dalian Shipbuilding Industry заключила контракт с национальной иранской танкерской компанией, согласно которому китайская сторона должна была поставить Ирану 5 супертанкеров дедвейтом 300 тысяч тонн. Общая сумма контракта составила $370 миллионов. Это был крупнейшим в Китае судостроительным проектом как по дедвейту поставляемого танкера, так и по стоимости договора. Данный проект также положил конец многолетней монополии двух держав – Японии и Южной Кореи – в производстве тяжелых танкеров. Это событие по праву считается вехой в истории китайского судостроения. по сравнению с 5 супертанкерами, предоставленными иранским заказчиком южнокорейской судоверфью несколько лет назад. Китайским судостроителям удалось значительно увеличить размеры танкеров. Их параметры составили 333,5 метра в длину и 58 метров в ширину. Осадка с грузом 31 метр. Deadweight 299 500 тонн. В настоящее время Китай является вторым крупным потребителем и импортером нефти в мире. Именно поэтому производственные Китаем супертанкеры играют крайне важную роль для морских транспортировок нефти. Китайское судостроение начало стремительное развитие с 90-х годов прошлого века. На данный момент в стране работает несколько судоверфей, способных производить супертанкеры. Несмотря на значительный рост технического уровня и инновационного потенциала китайских судостроителей, чтобы обогнать лидеров Японию и Южную Корею, китайским судостроителям придется повысить эффективность производства, усовершенствовать систему управления, а также расширить производство комплектующего оборудования. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовишь.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тарасютина Анна. Сделайте паузу, отдохните с нами, ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Для начала расскажу самые яркие новости из мира китайского спорта. Сборная Китая продолжает удерживать третье место в общекомандном зачете на проходящих в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх. Так, на данный момент больше всего золотых медалей принесли поднебесные тяжелоатлеты и пинг-понисты. Не раз взошли на пьедестал почета китайские спортсмены в таких видах спорта, как стрельба, плавание, спортивная гимнастика, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, парусный спорт, прыжки на батуте и академическая гребля. До окончания Олимпийских игр остается около 5 дней. Пожелаем китайским спортсменам удачи! А теперь к главной теме сегодняшней рубрики. И мы вновь возвращаемся к Олимпиаде. Сегодня поговорим об одном из самых красивых и зрелищных олимпийских видов спорта – художественной гимнастике. Отмечу, соревнования по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Рио будут проходить 3 дня – с 19 по 21 августа. Будет разыграно 2 комплекта наград в индивидуальном и групповом многоборье. За каждую страну в индивидуальном многоборье сможет выступить не более 2 спортсменок. В составе команды в групповом многоборье 5 гимнасток. Российская школа художественной гимнастики считается одной из самых сильных на планете. Традиционно подопечные Ирины Вин-Русмановой завоевывают медали наивысшего достоинства на большинстве соревнований. На протяжении уже нескольких поколений российские гимнастки точно, грациозно и невероятно красиво выполняют сложнейшие элементы. Так, на играх 2012 года в Лондоне сборная России выиграла 2 золотые награды. Евгения Канаева стала первой в личном многоборье, повторив спустя 4 года свой пекинский успех. Представительницы России также в очередной раз выиграли в Лондоне групповой турнир. А вот в Китае художественная гимнастика, напротив, получила развитие относительно недавно. Что же отличает российских и китайских гимнасток? Сегодня вашему вниманию представляем небольшое интервью с золотой медалисткой Пекинской Олимпиады российской гимнасткой Анной Гавриленко, которая в начале августа в составе жюри приняла участие в Джунлин Кап 2016 в соревнованиях по художественной гимнастике в Пекине. И одной из самых успешных китайских гимнасток, в чью честь и названо соревнование Джунлин. Для начала узнаем, что же, по мнению профессиональных спортсменок, отличает российскую школу художественной гимнастики.
Связано, наверное, с тем, что вид спорта зародился в России изначально. Художественная гимнастика появилась в России, потому что она там родилась. Гимнастика родилась в России. Из-за этого, наверное, хорошие. А раньше Украина и Россия были СССР. И все тренировались вместе. Похоже, школа, похоже. Есть тренеры, которые были в СССР, но остались на Украине. Кто-то остался в России. Поэтому у нас, наверное, поэтому очень хорошая гимнастика.
Как полагает Джун Лин, активное развитие художественной гимнастики в России происходит благодаря культурным особенностям страны.
Как говорится, Рим строился не за один день. Россия – это страна с многовековой историей и богатой культурой. Поэтому художественная гимнастика по-русски – это и театр, и балет, и спорт в одном флаконе. Что, несомненно, делает российских спортсменок на голову выше других. В России это один из самых популярных видов спорта. Мне кажется, в каждом российском городе можно найти талантливых гимнасток.
Джун Лин – одна из самых успешных гимнасток Китая. После окончания карьеры она создала свою школу художественной гимнастики. А с 2012 года ежегодно в ее честь проводятся соревнования по художественной гимнастике. Она отмечает, что российских спортсменок отличает особый артистизм.
У многих гимнасток почти нет эмоций. Однако занимать первые места без соответствующей актерской игры почти невозможно.
Джун Лин полагает, что художественная гимнастика – хороший учитель, если не сдаваться и постоянно совершенствовать технику.
Художественная гимнастика – это учитель, который учит не только пластике и грации, но и умению чувствовать красоту и доносить ее до других. Конечно, тренировкам следует отдаваться целиком и полностью, но если постоянно идти вперед, вас непременно ждет успех.
О развитии художественной гимнастики в Китае Джун Лин говорит.
К сожалению, художественная гимнастика получила свое распространение в Китае довольно поздно. Занятия проходили только в специальных закрытых спортивных школах. То есть заниматься ради удовольствия было невозможно. Ты или становишься профессиональным спортсменом, или забываешь о гимнастике. Разнообразные секции, доступные всем желающим, начали открываться только несколько лет назад. Сейчас о них можно узнать в интернете.
Как считает Джун Лин, российская художественная гимнастика тесно связана с балетом. И именно благодаря этой связи вырабатывается тонкая координация движений, выразительность пластика и артистичность.
Балет – основа не только художественной гимнастики, но и всех танцев. Балет помогает нам владеть своим телом почти в совершенстве. На мой взгляд, всех девочек хотя бы ради общего развития необходимо отдавать на балет.
Заслугу балета в развитии российской школы художественной гимнастики отмечает и Анна Гавриленко.
Я первый раз была на балете в театре, наверное, лет в 9. Но я уже тренировалась и занималась гимнастикой как 5 лет. Естественно, художественная гимнастика основывается на балете, потому что у нас есть очень похожие элементы, равновесие, повороты, прыжки, которые мы берем из классического балета. Но когда мы занимаемся своим видом спорта и уже выступаем на соревнованиях и на тренировках, мы берем предметы, и у нас меняется специфика балета, у нас своя. У нас немножко она модифицируется, он не такой, как в классический. Он у нас другой балет в гимнастике.
Что касается развития художественной гимнастики в Китае, Анна Гавриленко, последний раз приезжавшая в Китай 2 года назад, в этот приезд отметила большой скачок в профессиональном уровне китайских спортсменок.
Я была на турнире у Джун Лин 4 года назад первый раз. На следующий год тоже приезжала. И вот меня не было 2 года в Китае, и я вижу большой... Они очень развиваются быстро, очень большая разница произошла за эти 2 года. Успех, как у нас говорится, в России налицо. То есть его видно, он очень большой результат, шикарные условия, площадка, ковры, декорации, потому что это очень красиво. Джун Лин очень много делает для художественной гимнастики и развития в Китае, и это оценивает весь мир на подобных турнирах, которые она делает.
Друзья, на сегодня это все о спорте. В следующий четверг мы продолжим разговаривать об Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни.
что такое китайская кухня.
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». Со мной в студии моя коллега Синчан.
Привет всем! Сегодня мы поговорим о шаньсийской кухне.
Провинция Шаньси расположена в северо-западном Китае. Считается, что на ее территории располагался один из самых ранних центров сельского хозяйства в мире. Многие называют Шаньси родиной мучных китайских блюд.
Здесь по-настоящему любят и умеют готовить.
Шаньсийская кулинарная школа имеет длительную историю. Ее колыбелью считается город Цзиньчжун.
В Цзиньчжуне существует традиция. Отправляя человека в дальний путь, ему в сумку кладут нож и скалку.
Ничего себе набор! Ну и для чего же это нужно?
Нож, длина лезвия которого не превышает человеческую ладонь, необходим для того, чтобы резать тесто. А скалка, соответственно, чтобы это тесто раскатывать.
Значит, если путник затаскует по дому, он в любом месте может самостоятельно приготовить себе привычное блюдо?
Верно. Мучные блюда – это визитная карточка Шаньси.
Китайцы говорят, что во время поедания лапши дао-сяо-мень вы наслаждаетесь вкусом, тогда как в процессе ее приготовления – зрелищем.
Да, для жителей Цзиньчжуна приготовление лапши – это, можно сказать, целое представление. Повар кладет заранее приготовленное тесто себе на голову, затем берет в руки специальные ножи.
Говорят, существует три ключевых правила для приготовления настоящей лапши дао-сяо-мень. Во-первых, нужно иметь специальный нож. Думаю, многие из наших слушателей хоть раз в жизни видели такие квадратные, размером с ладонь ножи, с одной стороны которых есть пластмассовая ручка, чтобы нож можно было держать, не поранив руку. Очень многие кондитеры используют такие ножи для разравнивания боковых частей торта, к примеру.
Второе правило. Обращайте внимание на эластичность теста. Вот, к примеру, в традиционном тесте для пиццы следует соблюдать пропорцию 250 граммов муки на 125 граммов воды. Однако повара из Цзиньчжуна смешивают все исключительно на глаз. И третье правило. Правильная техника резки. Нож и тесто постоянно находятся рядом. Предплечье нужно выпрямлять, а тесто держать ровно. Глаза и руки у кулинара должны быть на одной линии. Резать лапшу нужно равномерно, соблюдая определенный темп. Только тогда кусочки теста, будто летящие лепестки, будут падать в кастрюлю.
Ну, не скажу, что приготовить лапшу очень просто. Полагаю, самое сложное – строгать тесто на собственной голове.
Это точно. Зато как вкусно. Провинция Шаньси считается царством лапши. Не зря в народе говорят «лучше в мире лапша в Китае». «Лучше в Китае лапша в провинции Шаньси».
Ты права, здесь насчитывается около 50 видов лапши и разнообразные способы ее приготовления. Раскатывание, вытягивание, разрезание, выдавливание, отрывание и строгание. Существуют многочисленные виды мясных и овощных подлив.
Шаньсийская лапша – одно из четырех самых популярных мучных блюд в Китае. Готовят ее так. Тесто замешивают, а потом формируют из него полоски и цилиндрические формы. Каждую полоску вытягивают в тонкую нитку, потом складывают пополам и каждую из половинок вытягивают снова. Вытягивание и перегибание повторяется более 10 раз. Лапша получается тоньше волоса.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Синчан, давай приготовим с этой лапшой какое-нибудь блюдо.
Да, вот очень простое и очень вкусное блюдо. Нам понадобится 500 граммов муки, 50 граммов корейской капусты кимчи, 50 граммов ростков бобов, одно яйцо и 1 столовая ложка масла из острого перца.
Итак, замешиваем тесто из просеянной муки и холодной чистой воды. Добавляем яйцо. Вымешиваем тщательно, но недолго. Можем миксером со спиралевидной насадкой на малых оборотах. Оставляем тесто на 2-3 часа, после чего раскатываем его в тонкий пласт и режем лапшу на длинные тонкие полоски.
Ставим на огонь кастрюлю с водой. Желательно, чтобы внутри кастрюли находилась и сетка или специальный дуршлаг, чтобы было удобно помешивать. Доводим воду до кипения и погружаем лапшу, аккуратно складывая каждую полоску. Варим в течение 80 минут и выкладываем в глубокую тарелку или миску.
Остается только заправить нашу лапшу. Сначала поливаем маслом из острого перца, немного перемешиваем, а потом добавляем ростки бобов и кимчи и еще раз перемешиваем, и после этого наконец-то можно кушать.
Исследователи пока не смогли определить, когда именно появилась лапша ламе. В книге «Докование вегетарианства», написанной цинским ученым Сюэ Баоченем, написано, что во времена династии Цинь в центральной части провинции Шаньси была популярна лапша Чжэн Дяомен.
Готовят ее следующим образом. Замешивают тесто на воде, добавляют соль и растительное масло, а затем формируют из теста полоски цилиндрической формы, после чего лапшу варят.
Такой способ приготовления получил распространение в местности Тайюань. Лапша получается очень тонкой и имеет трехгранную форму. Варить ее можно долго, и после этого она не разваливается.
Чтобы приготовить вкусную лапшу, необходимо хорошо замешать тесто.
Кусок теста хорошо впитывает воду, благодаря чему тесто получается гладким и упругим. Затем тесто раскатывают и формируют из него полоски цилиндрической формы, а потом вытягивают каждую полоску в тонкую нитку.
Настоящие профессионалы делают тесто такой консистенции, а лапшу настолько тонкой, что когда нитки лапши одну за другой кладут в кастрюлю, по мере их опускания в воду они доходят до готовности.
Гурманы считают, что такой способ приготовления лапши не только позволяет продемонстрировать длину лапши, но и является хорошим представлением для зрителей.
По традиции, когда принимают почетных гостей, нельзя использовать нож, поэтому хозяева очень часто вытягивают тесто руками.
Отсюда и название «ламен». Слово «ла» по-китайски означает «растягивание».
Говорят, когда зять приходит домой к тестю и теще, то обычно на стол подается лапша ламень. А если во время посещения молодым человеком дома любимой девушки она соглашается разделить с ним трапезу, это означает, что девушка согласна на отношения.
В провинции Шаньси приготовление лапши и гэмен – один из способов выразить свои чувства. И гэмен в переводе означает «одна длинная полоска лапши».
Лапша и гэмен длиннее лапши ламень. Она символизирует глубокое и вечное чувство. Длина лапши и гэмен может превышать несколько десятков метров. Это также символ долголетия.
Еще одно из старейших местных мучных блюд называется каменная лепешка. Она готовится довольно просто. Кусок теста выкладывается на раскаленный в костре валун.
Лепешка получается очень сухой и соленой, но по душе приходится всем местным жителям.
В провинции Шаньси сложный географический ландшафт и резкие климатические условия. Пахотные земли в основном расположены в 5 котловинах и горных долинах.
Город Дзинжун находится в центральной части провинции. Трудолюбивые местные жители выращивают высококачественную пшеницу, из которой потом и готовится легендарная лапша.
Город имеет очень сложный рельеф. Здесь наблюдаются частые перепады высот, за счет чего образовалось и большое количество участков с различным температурным режимом.
Именно это позволяет выращивать разные сорта зерновых, в том числе пшеницу, гречиху, овес, просо и даже чумизу.
Благодаря этому местные жители и готовят столько различных мучных блюд.
Ну что ж, здесь мы сделаем паузу. На этом кухня Поднебесной подходит к концу. Услышимся в следующих выпусках. Никуда не уходите, скоро мы поговорим о кино.
очки на экран. Киноэкран.
Дорогие друзья, мы продолжаем рубрику «На досуге». В эфире «Киноэкран», и сегодняшний выпуск мы посвятим мультфильмам. Мультфильмы сопровождают нас с самого детства. В России практически все знают Чебурашку, а в Китае самым популярным считается «Царь обезьян». Однако пару лет назад появились в Поднебесной новые мультипликационные персонажи, получившие одобрение публики – «Медведи-соседи», герои одноименного мультсериала. Премьера мультсериала «Медведи-соседи» состоялась в январе 2012 года. Сериал практически сразу стал самым популярным детским шоу в Китае. И не только в Китае. Мультфильм был переведен с китайского языка на английский и русский и пришелся по душе детям из многих стран. Сюжет комедийного мультсериала «Медведи-соседи» познакомит вас с буднями двух защитников леса – медведей Бриара и Брамбла. Бриар – старший брат, Брамбл – младший. Когда они были маленькими, их маму убил охотник. Умирая, она попросила Бриара ухаживать за младшим братом. Бриар вырос умным, смелым и честным. И он всегда помогает своему младшему брату, доброму и чуточку ленивому обжоре Бриару. Братья живут вместе и с малых лет стараются сохранять в лесу порядок. Здесь, в тишине и покое, долгое время мирно уживались все звери и птицы. Но все изменилось, когда в лесу появился хитрый и коварный дровосек Вик. Его совершенно не интересует установленный в лесу порядок, его главная задача – вырубить лес и заработать на этом денег. И ради этой цели Вик готов на все. Однако медведи быстро раскусили Вика и всеми силами стараются пресечь его попытки нарушить мирную лесную жизнь. Каждый раз Бриару и Брамблу удается не только испортить планы противника, но и хорошенько его проучить. С 2012 года на китайские экраны вышло 7 сезонов мультсериала «Медведи-соседи». К настоящему времени готовится к выходу 8 и 9 сезоны. Показ 8 намечен на осень 2016 года, 9 – на весну 2017. В Китае сериал «Медведи-соседи» любят не только дети, но и взрослые, многие из которых говорят, что подобные мультфильмы помогают отвлечься от реальных забот и проблем, а также вернуться в детство и стать ближе к собственному ребенку. Благодаря большой популярности сериал «Медведи-соседи» в 2014, 2015 и 2016 годах во время празднования традиционного китайского Нового года по лунному календарю на экраны кинотеатров вышли полнометражные мультфильмы, посвященные приключениям бурых братьев. Фильмы полюбили зрителям так же, как и сериал. Дорогие друзья, в завершение нашей рубрики предлагаю вам послушать саундтрек к мультсериалу «Медведи-соседи». Песня называется «Доброе утро, мой мед». Ее исполняет актер, озвучивающий роль медведя Брамбла. Спасибо за внимание. До новых встреч.
В 果香蕉里任何东西都不能和它一比，在我心里有了它就要幸福和甜蜜，就这样抱着蜂蜜一起向前行，再苦再累我也不在意，因为它我就会开心无敌。就这样丢开那种睡到自然醒，烦恼忧愁统统化作动力，舔一口呀早安我的蜂蜜，永远爱你我的蜂蜜，我们不分离。
Передача из Пекина окончена. До свидания.